Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона, как всегда, Анастасия Вяткина. За звукорежиссерским пультом помогает Мария Зуева. В гостях у нас сегодня Андрей Нижегородов из ГИБДД по городу Перми. Человек, ответственный за пропаганду безопасности дорожного движения. Очень давно мы здесь не встречались. Первый раз встречаемся в этой новой студии, хотя уже, в общем-то, много программ здесь выходило. Очень рада, Андрей, вас видеть. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы сегодня решили подвести небольшие итоги за год. Но вот год такой промежуточный. Как вы помните, в прошлом году, в 2015-м, с 1 июля вступило в силу уголовное наказание за повторное управление транспортным средством в пьяном виде. Кто-то верил в эффективность этого наказания, кто-то не очень, кто-то его лично там уже начал бояться и пугаться. Ну вот прошел год, и я думаю, что первые итоги, они очень показательные. Потому что, ну, год – это всегда такая хорошая статистика, красивая. Вот. И, в общем-то, поговорим об этом. Если есть желание что-то будет добавлять к нашей беседе, звоните, не стесняйтесь. Телефон прямого эфира, в общем-то, все знают, но напомню, 2066-066. Ну, а мы начнем обсуждать. Вот причем начнем обсуждать интересно, так как Андрей Валерьевич у нас отвечает все-таки за город, то он будет оперировать цифрами по городу Перми, вот, а я тут подстраховалась и взяла цифры по краю, да, для того, чтобы сравнить, кто тут нам общий вал вот этих синеньких, как я говорю, рецидивистов устраивает. Ну вот давайте начнем с краевых как раз цифр. За год с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года было задержано вот таких товарищей, которые были уже лишены прав за пьянку за рулем, но снова полезли за руль. Таких товарищей было задержано 3108 человек. Андрей, у вас как на уровне города?
Ну, если брать вот этот как раз промежуток, то есть с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года, то на территории города Перми задержано более 700 таких водителей. Ну, то есть и мы наблюдаем тенденцию к тому, что в эти полгода, то есть в 2016 году, за полгода 2016 года гораздо большее количество таких водителей задержано.
Ну, вот, в принципе, да, с краевыми цифрами это совпадает. Ваши коллеги из краевого ГИБДД также говорят, что первое полугодие 2016 года дало гораздо больше таких задержанных. Ну, видимо, начали более внимательно, более ответственно и как вот еще задерживать? Или больше пить стали, как думаете?
На это повлияло много факторов, ну, в том числе и, наверное, то, что водители все-таки на себе пытаются испробовать эффективность работы правоохранительной системы. То есть по-другому, наверное, это не объяснить. Действительно, в прошлом году после введения этой нормы первые дни были определенные, скажем, трудности с наработкой материалов, со сбором необходимых доказательств, потому что это была новая норма и нарабатывалась практика. По истечению месяца уже стало наиболее эффективнее эта работа. Ну, то есть первые дни материалы, что, кстати, характерно, с первого же числа мы стали задерживать таких людей. То есть, несмотря на то, что велась довольно-таки серьезная информационная работа по предупреждению водителя о том, что вводится уголовная ответственность, несмотря на это, уже 1 июля 2015 года стали попадаться первые водители, которые вот повторно попались в нетрезвом состоянии. Ну и, как говорится, чем дальше, тем больше. Практически ежедневно задерживается 1-2 таких водителей. И, повторюсь, это
именно рецидивистов.
Да, и это несмотря на то, что работа, ну то есть информирование населения о том, что это все-таки управлять транспортным средством необходимо только лишь в трезвом состоянии, и о том, что есть ответственность, в том числе уголовная, за управление в нетрезвом состоянии, работа ведется, то есть и большинство уже самих нарушителей об этом знают, но почему-то до сих пор не верят, что это может быть применимо к ним.
А вот за год действия такой нормы, были какие-то попытки или уже результаты составить какой-то такой усредненный портрет вот этого вот рецидивиста? Кто он? Сколько ему лет? Где он живет в среднем?
То, что касается города Перми, я специально посмотрел и пытался как-то вот составить действительно, как вы говорите, портрет правонарушителя. Но какой-то закономерности вот определенной нет, потому что задерживались лица и 1999 года рождения, то есть несовершеннолетние лица, которые уже повторно привлекаются к ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Ой. И 1955 года рождения был такой...
Пенсионеры, да, уже?
Да, то есть... В принципе, люди разных возрастов, ну и по достатку тоже нельзя четко определить, что это люди с большим достатком, средним или малообеспеченные, потому что практически каждая категория охвачена нашим вниманием. Но вот что можно сказать, положительный, наверное, момент, это то, что люди, у которых более дорогие машины, они, наверное, все-таки реже позволяют себе садиться в нетрезвом состоянии, чаще пользуются услугами такси в случаях, когда посетили какое-то увеселительное заведение.
То
или...
есть научились, наконец-то, бросать такие уже машины на стоянке?
Ну, да, и... это, может быть, зависит от уровня образования и от менталитета этих людей. То есть они, в принципе, уже... В их среде это не модно, ездить нетрезвым за рулем.
Ну, сейчас вообще же ЗОЖ модно. Вот. А, кстати, вот по поводу портрета, да, то есть вот смотрите, в городе портрета нет. И вот в крае я лично требовала и трясла просто этот портрет с краевой госавтоинспекции. А там тоже нет портрета, потому что по краю статистика еще более размазывается, вот это такая портретная. Поэтому как бы попадаются и старый млад, и беден, и богат, и все в разных социальных условиях, и разного возраста, и с разным местом проживания. Единственное, что, ну, все-таки, если там разграничивать, какие рецидивисты в городе и какие, например, в отдаленных там районах края, наверное, все-таки они немножечко разные, потому что там ездят там на каких-нибудь и на тракторах, наверное, повторно, в пьяном виде.
Ну, действительно, то, что для города, это характерные более, скажем так, более престижные марки и модели автомобилей. Ну, причем даже я сам факт такой видел, что задерживался в нетрезвом состоянии водитель такси. То есть,
сейчас вот мы продолжим эту тему, нам звонят, сейчас поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассказывайте.
Вопрос Андрею Нижегородову.
Давайте.
А вот смотришь, когда новостные, например, ленты в соцсетях или вот у вас тоже, есть такой момент, каждые выходные, каждую неделю всегда ровно одно и то же количество людей пьяными задерживается. Как вы можете это объяснить, кроме коррупции в полиции?
Да, спасибо, мы ваш вопрос поняли. Ладно. Да, объяснение этому на самом деле есть. Сейчас объясним. Спасибо за вопрос.
В самом деле, вот как вы говорите, плана либо коррупции. Если кому-то из участников дорожного движения стало известно что-либо о коррупционных действиях сотрудников органов внутренних дел, мы сами боремся с такими в наших рядах и будем рады каждому обращению информации, поступающей в наш адрес. Просто так, огульно
говорить... А давайте сразу напомним, куда сообщать, если с такими фактами столкнулись.
У нас либо вышестоящую организацию, ну, в первую очередь, если вдруг на дороге происходит какая-то нештатная ситуация между водителем и сотрудником дорожно-патрульной службы, то нужно звонить в дежурную часть органа внутренних дел, на территории которого происходит данный инцидент. В дальнейшем, ну, то есть и там зафиксируют ваше обращение, и, естественно, на место инцидента выйдет представитель руководства этого сотрудника, и все, я думаю, спорные ситуации будут разрешены на месте.
Угу. Вот. Возвращаясь, давайте уже к нашей, наверное, теме, все-таки ответим, да. Откуда берутся каждые выходные вот эти.
Как я уже сказал, плана
человек.
Нет, это среднестатистическое количество нарушителей, которые, по всей видимости, которых могут оформить то количество сотрудников госавтоинспекции, выходящие на несение службы в выходные. То есть мы сами планируем каждый пятницу, субботу, воскресенье рейдовые мероприятия как раз по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе, или даже сказать правильнее, наверное, в первую очередь, нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии. И выводя по максимуму личный состав, каждый наряд просто физически может за время несения службы оформить определенное количество нарушений, потому что для составления административных материалов даже за красный сигнал светофора, то есть не связанный с управлением в нетрезвом состоянии, требуется также время. То есть для того, чтобы составить административный материал на нетрезвого водителя, во-первых, нужно выявить такого водителя, во-вторых, оформить все процессуальные документы, которые предусмотрены административным законодательством, ну и уголовным процессуальным законодательством, это в части касающихся водителей, находящихся повторно за управлением транспортным в нетрезвом состоянии. Так вот, еженедельно по выходным, то есть за блок выходных, сотрудники госавтоинспекции по краю задерживают порядка 200, ну, то есть более 200 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Вот я добавлю сразу же, у меня ощущение, что если, например, увеличить личный состав, выходящий в рейдовые мероприятия, я знаю, там практически и так весь личный состав выходит, особенно когда в рейды. Но если, предположим, чисто так, эфемерно, увеличить их в два раза, то задержанных будет не 200, задержанных будет больше, потому что, вот опять же, все просто пропорционально. Если кого-то не поймали, это не значит, что он не нарушил, его просто, видимо, да, не поймали.
Данный вид нарушения, он носит определенную латентность, то есть это не очевидное нарушение, которое можно со стопроцентной уверенностью остановить на дороге, и это будет действительно тот водитель, который в нетрезвом состоянии. То есть приходится по ряду характерных признаков в первую очередь определять, что водитель находится в нетрезвом состоянии, а потом проводится соответствующее свидетельствование с использованием специальных приборов и в специальных учреждениях. То есть только после этого мы можем говорить о том, что водитель действительно находится в состоянии опьянения, и в отношении него составляется административный материал. То есть поэтому, если увеличить количество нарядов, то есть их плотность на отдельно взятом участке, то мы можем увеличить шансы выявления, ну, то есть при 100% проверке автотранспорта, естественно, мы выявляем на конкретно взятом участке всех, ну, то есть по крайней мере, шансы увеличиваются, что мы задержим такого водителя. Если недостаточно нарядов и машин не 100% транспорта проверяется, то шанс того, что водитель в нетрезвом состоянии может уйти от нашего внимания, он, конечно же, существует.
Да, вот еще пока у нас есть буквально полминуты, добавлю, мы эту тему после паузы еще продолжим. Вот на самом деле вот этих водителей удаляют с дорог, а они каждый раз, каждые выходные, снова, снова, снова. Тут нужно просто помнить, а сколько у нас водителей каждую неделю, каждый месяц прирастает с новыми правами. Там на самом деле примерно чуть больше, да, чем убирается с дорог. И каждый из них может тоже вот не очень хорошо себя проявить. Мы эту тему сейчас еще продолжим и разовьем, а пока небольшая пауза.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина, а в гостях у нас Андрей Нижегородов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Перми. И обсуждаем мы с ним одна из излюбленных тем – пьяные водители, причем не просто пьяные, а повторно пьяные водители, те, которых уже год как это деяние наказывается уголовно. Вот мы с Андреем собрались небольшой такой итог за год подвести. Итак, что мы уже знаем? За год с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года во всем Пермском крае таких водителей было задержано более 3000. При всем при этом портрет такого водителя определить совершенно невозможно, потому что попадаются всякие, как говорится, и старый млад, и беден, и богат. А портрета, увы, пока что нет. Вот, вопрос нам задавали, откуда берутся каждые выходные эти пьяные водители. Ну, вот плохо себя ведут, вот все, что можно сказать. Вот у нас очень пытаются дозвониться, поэтому мы, наверное, примем, да, сейчас звоночек, поговорим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Рамзат. Меня что удивило? Я за календарный год 6 раз был понятым. Ну, там, во время задержания. Ага. Причем 3 раза в Краснокамске. Ну, проезжая транзитом. Ага. Я в Краснокамске не живу. А это самое, 3 раза в Перми. Я не знаю, в Краснокамске, он как бы это, что там происходит. Выше там эти статистика. Раньше один раз в 10 лет надо было понятым, а тут 6 раз за календарный год.
Попробуем сейчас ответить. Это,
усиление у вас в каком-то плане работает, то ли что, не знаю. Это. Ага. И вообще, вот обязан вы водитель, бывает торопишься, понимаете, это самое. Но просят, так скажем, ну, Ну, не будешь отказывать. Ну, они раз здорово меня задержали. Мне там надо было на встречу определенную. Вот как бы, и как бы жестко обязан я быть понятым. Или можно все-таки на средней сумме отказаться.
Ага,
вот,
хорошо, сейчас ответим. Спасибо. Ну, вот за Краснокамск будем говорить, что там за аномальная зона, почему там их так много?
Нет, в самом деле административное законодательство, оно регламентирует проведение определенных процедур в присутствии понятых. Отказаться от участия в качестве понятого вы не можете, но сотрудники полиции могут, исходя из обстоятельств, так или иначе, пойти вам навстречу и найти другого понятого, если у вас действительно какие-то веские основания.
Если скажу, у меня паспорта с собой нет. Права есть, паспорта нет с собой.
Водительское удостоверение может являться и в том числе документом, удостоверяющим вашу личность, потому что по нему, по крайней мере, личность для сотрудника ГАИ ваша удостоверена в том, что вы имеете как минимум право управлять транспортным средством. Вот. И то, что вас стали чаще останавливать, ну, наверное, это говорит о том, что сотрудники, оформляя административные материалы, все-таки обращают внимание почему-то на ваш автомобиль в выборе.
Внешность, может, благообразная,
нет,
доверие внушает.
Как правило, водители большегрузных автомобилей, наверное, более, скажем так, располагают большим временем, потому что они движутся медленнее, и, наверное, для них те же 5-10 минут не
погоды
очень
не
могут
сделают.
Повлиять, да.
Понятно.
На
ну, вот
сроки.
Я надеюсь, так или иначе ответили на вопрос. Ну, вот продолжим тему с цифрами. Да, вот я оперирую краевыми цифрами, Андрей Валерьевич оперирует городскими цифрами, мы сравниваем. И получается, уже я вижу такую прямую статистическую зависимость. Город Пермь — это ровно четверть вот от всех этих цифр, везде ровно, вот ровно там плюс-минус 25%. Более 3000 было задержано, и вот по краю за год было из этих 3100 задержанных было заведено 2943 дела уголовных. Андрей Валерьевич, как в городе?
В городе за повторное управление в нетрезвом состоянии было возбуждено за 2015 год, ну, то есть вот за второе полугодие 2015 года с начала действия данной нормы 265 уголовных дел. В текущем году, то есть за первое полугодие, 403 уголовных дела. То есть это, как я уже говорил, около 700 уголовных дел.
Ну, тут чуть меньше, чем 25%, да. Но, тем не менее, вот она, картинка такая бьется. Ну, вот, опять же, да, по краю. Задержали за год более 3000, уголовных дел заведено 2943 штуки, из которых, кстати, вот отмечу, 1500 приходится на 16-й уже год, да, то есть вот система-то раскрутилась. Вот, а реальное наказание по краю получили 1380 человек. И вот закономерный вопрос, а где остальные? Ну, вот я просто просто и быстро объясню. Сам по себе этот процесс наказания не быстрый. Надо задержать, доказать и осудить. Дознание проводится по закону в течение 30 суток, но его можно продлить, и оно продляется еще настолько же в некоторых случаях. А самое интересное, что далеко не все сами признают свою вину. Но вот смотрите, 554 было осуждено в 2015 году. И вот только 216, это по краю, 216 из них сразу признали свою вину. То есть дело сразу же максимально быстро прошло. Вот. А из 826 наказанных в 2016 году свою вину сразу же сказали, да, действительно, мы сели за руль пьяные повторно, безобразники. 310. Вот. А во всех остальных случаях люди, видимо, предпочитают там барахтаться, надеяться на адвокатов и всячески резину тянуть, правильно?
Ну да.
Примерно вот так вот. А вот интересная штука, а все-таки что получается? Потому что вот это 264, как она, 264 прим, да?
Один. Да.
Вот, там наказание это четырех видов, насколько я помню. Срок, условный, штраф и исправительные работы. Вот, и все-таки что получают? Все-таки реальный срок в колонии, там, в колонии поселения или там 200 часов где-нибудь чего-нибудь моют или метут?
Я гляжу, вы очень хорошо изучили этот вопрос, то, что касается возбуждения и доведения до суда. Действительно, все вот эти вот моменты существуют, в том числе и то, что задержанный повторно нетрезвый водитель на следующий день не идет в суд, ну, то есть не направляется в суд, это действительно так. То есть определенный промежуток времени отводится для расследования данного преступления, но и потом еще и в суде определенное время проходит до момента принятия решения. Если говорить о тех решениях, решениях, которые принимаются судами, то действительно санкция данной статьи предусматривает ответственность водителя. Ну, то есть тут мы уже лица, привлекаемого к уголовной ответственности, можем сказать, в виде штрафа и лишения специального права, то есть управлять данным транспортным средством. Второе – это обязательные работы на срок от 480 часов до, ну, то есть до 480 часов, и также лишение права управления. Затем третье – это принудительные работы с лишением права управления и лишение свободы на срок до 2 лет, также с лишением права занимать, ну, то есть управлять автомобилем. И здесь мы можем сказать, то есть вот анализируя те решения, которые принимаются судами, можем сказать, что чаще всего, конечно, выносятся судами такие меры, такая мера наказания, как обязательные работы.
То есть мыть и мести. Наряд там как было? Наряд на стройку 2 человека?
Да. Реже применяются штрафы, ну, потому что люди, как минимум, которые могут заплатить, то есть они все-таки суды идут навстречу, и уже процентов 15 от общего количества принятых решений составляет лишение свободы.
Да, мы сейчас продолжим обсуждать эту тему, пока небольшая пауза.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом помогает Мария Зуева. В гостях у нас Андрей Нижегородов, ГИБДД по городу Перми, и обсуждаем мы с ним пьяных водителей, причем не просто пьяных, а вообще безобразников, тех, которых повторно задерживают в состоянии опьянения. Чуть-чуть еще раз напомню о цифрах, давайте по краю, да, чтобы картина была полнее. 3100 человек было задержано за год с момента вступления вот этой закона об уголовном наказании для таких водителей. 3100 человек задержано. 2943 дела заведено, и 1380 уже получили реальное наказание. Остальные дела еще пока находятся в судах, поскольку там еще вот процедура, в общем-то, не быстрая. Товарищи-нарушители вину признают не сразу же. Из 554 наказанных в 2015 году лишь 216 признали вину сразу же. В 2016 году из там 800 с небольшим наказанных 310 признали вину сразу же, остальные надеются на спасение. И вот мы как раз затронули мысль о том, а все-таки какое наказание применяется чаще, поэтому тоже напомним, вот там граждане-алкоголики-тунеядцы, наряд на угольный завод, исправительные работы чаще применяются, а не реальные сроки. Если там совсем уже,
да.
Если совсем уже запущенный случай, где действительно изоляция поможет исправить человека,
нет,
тогда
ну,
уже поселение. Да?
Я читаю приговоры судов, сделал вывод, что действительно при принятии решений по таким уголовным делам судьи очень тщательно и досконально изучают личность подозреваемого, то есть лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и при принятии решений учитывают множество факторов, то есть как отягчающих вину, так и смягчающих вину. Ну, возьмем пример несовершеннолетнего, которого привлекали к ответственности. Вы, наверное, со мной согласитесь, направив его в таком случае, то есть при совершении такого проступка, да, повторно, но учитывая его возраст и так далее, направив его сразу же в места отбывания наказания...
Положительного члена общества из него уже не получится.
Возможно, да. Поэтому при принятии решения не только личность самого нарушителя рассматривает, его социальную характеристику, характеристику с места жительства, с места работы, учитывают, что действительно человек официально работает, и не исключено, что в некоторых случаях это решающую роль играет. Учитывают его семейное положение, наличие на иждивении детей и так далее. Ну, согласитесь, наверное, со мной, что отрывать человека от семьи и на полгода отправлять в тюрьму тоже не всегда
когда
является...
Когда у него семеро по лавкам, я, ну, да, я согласна, я теперь понимаю, да, почему исправительные работы, они... Мне кажется, даже в некоторых случаях человеку за них, мне кажется, даже больше стыдно, и через этот стыд, наверное, он и получает наказание, чем бы он там где-то полгода в деревне на севере бы прожил в поселении. Ну, вот, в принципе, такая штука понятна, наказание, тем не менее, нарушитель все равно получает. Тут вот неотвратимость она как бы есть. И вот есть еще одна такая мысль, которую очень хочется успеть сегодня обсудить. Все чаще и чаще начинают в обществе быть такие разговоры о том, что вот нарушитель, у него забрали права, а машина-то у него стоит на стоянке. Прав нет, машина есть. И машина-то, она так и манит прокатиться с ветерком, при всем при этом, когда человек трезвый, он себя контролирует и понимает, что нельзя, а стоит ему выпить... И вот этот как раз самоконтроль, который у него в трезвом виде есть, и есть хороший, и действительно он даже не помышляет сесть за руль, в пьяном виде там планку срывает, и все, а ладно, прокачусь, ничего не произойдет. И тут как бы вот его ловят. И вот как раз на этом фоне вот и звучат предложения, а может быть машину-то тоже забирать? Но вот есть нюансы, как забирать, да, потому что сейчас там дорогой слушатель может искренне возмутиться, что конфискация, как можно, институт собственности, вот это вот все нельзя у нас. Вот, например, в Беларуси именно конфискация с последующей реализацией и вырученные деньги уходят в пользу государства или пострадавших в ДТП по вине вот таких водителей. Вот в Беларуси, ну, там, конечно, да, там гораздо все жестче, мы это, об этом знаем, но, тем не менее, там сработало. У них не просто рецидивистов стало меньше, у них, в принципе, пьяных за рулем убавилось, причем раза в два. Мне кажется, это серьезный успех.
Действительно. Это положительная динамика, которая, наверное, радует всех.
Да. Ну, вот мы на них смотрим. Более того, забирают автомобиль в ряде стран, да, не только в тоталитарной Беларуси. Но, тем не менее, о конфискации, например, у нас в России от конфискации автомобиля речи не идет. Но я знаю, что в правоохранительных органах все чаще обсуждается следующая схема. Автомобиль задерживается как, Андрей Валерьевич, поправьте меня, если неправильно назову, как орудие преступления. Или орудие совершения преступления.
В настоящий момент водитель, управляющий транспортным средством в нетрезвом состоянии, отстраняется от управления, и транспортное средство задерживается с постановкой на специализированную охраняемую стоянку до устранения причин задержания. То есть, если есть до вытрезвления водителя, либо пока не найдется другой трезвый водитель, который вписан в страховку.
Чтобы и тогда, забрать машину.
Чтобы забрать машину,
да. А сейчас вот обсуждается то, что на весь срок лишения прав забирать машину, ставить ее на какую-нибудь дальнюю стоянку, штрафстоянку в лесу за 3 копейки в день буквально, чтобы, ну, не сильно по карману через полтора года, а то через 3 ударил забор этой машины. Но, тем не менее, чтобы вот не манила эта машина пьяных людей, которые себя, увы, уже не контролируют. Что просто, чтобы не было соблазна. И вот когда начинают думать, сработает или нет, ну, все, конечно, там, опять же, да, про собственность, как так, но вот конфискации нет, просто убирают соблазн. Вот я считаю, например, что это должно сработать, потому что в половине случаев к контролю вот такого пьяного человека просто подключится семья, и семья не будет давать сесть ему пьяным за руль первый раз, чтобы не было второго. Ну, вот есть такая фраза, там, под угрозой развода тачку не пробьешь. Андрей Валерьевич, как вы думаете, поможет, если будут забирать? Вот будет сама по себе существовать такая угроза, мало того, что реальный срок можно получить или исправительные работы, так еще и тачку заберут.
Но аналогичная мера есть ведь в отношении другого вида источника повышенной опасности, это оружие, и там есть возмездное и безвозмездное изъятие, то есть, в принципе, аналогичные меры у нас существуют. Перенесет ли законодатель эту меру, значит, на транспортные средства, это покажет время. Но, как вы уже сказали, пример соседних стран, он все-таки показывает, что это положительный
момент. Да, вот у нас
момент.
Есть время принять звоночек, наверное, возмущенная реплика сейчас будет. Слушаем вас, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
В общем, еще раз скажу, самая проблема повторного пьянства и вообще пьянства за рулем именно в том, что пьяные всегда знают, что с полицией всегда можно договориться. И цифры всегда одни и те же получаются, потому что все остальное... Товарищи, полиция забирает в карман себе. Поэтому именно повторное. Человек, небось, ничего не боится. Угу. Вот и все.
Ну, спасибо за мнение. На самом деле, ну, отчасти я, может быть, тут и соглашусь с тем, что человек ничего не боится, но вот Андрею Валерьевичу предоставлю слово.
У меня к вам предложение. Мы, то есть госавтоинспекция, уже давно выходим с предложением участвовать в этой работе не только сотрудникам госавтоинспекции, но и всему обществу. Все небезразличные к этой проблеме граждане могут принять участие лично, в том числе. То есть если вы видите водителя, неадекватного водителя на дороге, я думаю, ничего зазорного в том нет, чтобы позвонить в полицию и сообщить о таком водителе. Тем самым вы окажете помощь нам, то есть сотрудникам госавтоинспекции, чтобы его изъять из процесса дорожного движения, но и отследив до последнего момента составления административного правонарушения, вы будете в том числе участвовать и в качестве понятого. Возможно, вас могут привлечь в качестве свидетеля по данному правонарушению, и это будет только на руку сотрудникам госавтоинспекции, я думаю, исключит вот такие вот высказывания с вашей стороны. Потому что если у вас есть конкретные факты, то, пожалуйста, сообщайте, можете за эфиром позвонить и передать конкретные факты. По каждому такому случаю у нас проводится серьезная проверка.
Да, ну вот на самом деле, да, то есть встретились с каким-то таким... Ну вот еще сейчас попробуем из интернета вопрос. Добрый день, вопрос, почему так мало экипажей ДПС в городе с учетом того, сколько пьяных и под чем-то ездит по городу? Действительно ли маленький штат? Отвечайте.
Дело в том, что количество экипажев, ежедневно выставляемых для несения службы на уличной дорожной сети города Перми, рассчитывается, исходя из наличия конкретных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И в первую очередь, неся службу на дороге, сотрудники госавтоинспекции несут службу в тех местах, где происходят автоаварии с учетом их сезонности, с учетом дня недели и времени произошедших ранее автоаварий, ну и обращают внимание на пресечение, выявление и пресечение конкретных видов правонарушений, которые в конкретном месте являются причинами дорожно-транспортных происшествий. Поэтому то, что вы не увидите наряда дорожно-патрульной службы где-нибудь в центре города на достаточно оживленной улице, это не говорит о том, что нет экипажей, а наоборот, наверное, вы нередко видите экипаж там, где раньше видели неоднократно автоаварии. И несмотря на то, что он там несет службу на виду у всех, своим просто присутствием в этом месте он уже несет составляющую, профилактическую составляющую.
Ну, вот, ребят, я вижу, что у нас очень много звонков, но, к сожалению, мы уже не успеваем их принять. Спасибо вам, что вы хотите с нами пообщаться. Думаю, что будет еще такая возможность. Осваивайте Viber, там еще быстрее все эти вопросы можно задавать. Вот вопрос касаемо пьянства за рулем и количества экипажей на дороге. Вот на мой взгляд, можете кидать меня помидорами, не страшно, на мой взгляд, гаишник же не заберет у вас рюмку, если вы решили выпить и сесть за руль. Да, он вас поймает, но как бы решение о принятии алкоголя вы уже сами принимаете. Поэтому проблема пьянства за рулем, на мой взгляд, она шире. Это просто проблема пьянства и отсутствие культуры питья, когда можно прийти домой, культурно открыть бутылочку, например, чего-нибудь вкусного, налить в запотевший бокальчик, выпить, сесть на диван и радоваться жизни с видом на город с балкона. Да? Ну, вот кто-то так не делает, кто-то садится за руль и продолжает искать себе приключения. Но неотвратимость наказания есть. Как мы видим, Пермский край у нас на втором месте по количеству уголовных дел в России. Система уже очень хорошо отточена. Вот. И поэтому неотвратимость наказания здесь, она в любом случае будет. Так или иначе, поймают и задержат. А если не поймают и не задержат, то как бы грустно это ни звучало, но жизнь тоже может наказать. Вот. На этой немного грустной ноте мы должны заканчивать. Андрей Валерьевич, есть что добавить коротко?
Я, наверное, добавлю, что госавтоинспекция рада каждому звонку, поступающему от участников дорожного движения, и мы реагируем на все сообщения, поэтому если вы не будете безразличны, если будете проявлять участие, то вместе мы наведем порядок на дорогах.
Так что не стесняйтесь, звоните им. Звоните нам в следующие эфиры «Дальний свет» каждую среду. А так, как всегда, берегите себя. До свидания.
До свидания.